эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение цикла проповедей Чака Смита по книге «Откровение». Текст читает Сергей Кашкевич.
Мы возвращаемся к изучению книги Откровения, в 13 главу, 15 стих, где Иоанн пишет о лжепророке, что ему было дано вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Технология, позволяющая сделать это, уже существует. Она разрабатывается, и она может лечь в основу новой экономической системы. Все операции купли-продажи смогут быть осуществлены только с помощью карт, смарт-карт, или специальных микросхем, микрочипов, вживленных под кожу человека. Возможно, именно такую систему ведет лжепророк, и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его – 666. Число человека в Писании – это число 6. Вы, наверное, знаете, что все цифры, употребляемые в Библии, имеют определенное значение. Число 7 – число совершенства, полноты. Число 6 – число несовершенства. Человек несовершенен. Число 12 – знак человеческого правления, а число 13 – число сатаны. И на греческом, и на иврите это имеет большее значение, чем в большинстве современных языков, потому что как для письма, так и для счета люди в те времена пользовались буквами, буквами алфавита. Буквы использовались вместо цифр. Каждая буква греческого алфавита имеет свое числовое значение, и, возможно, 666 – это числовой эквивалент какого-либо человеческого имени. Но мы еще поговорим об этом, когда будем изучать 17 главу. «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Ранее в 7 главе мы говорили о том, что Бог особым образом отметил 144 тысячи человек. Каждому из них на чело была поставлена печать, и ангелу было приказано не причинять вреда земле до тех пор, пока все избранные не будут запечатлены. И Иоанн видел, как они приняли эту печать Божию на свои чела. 144 тысячи, по 12 тысяч из каждого колена Израилева. Несомненно, 144 тысячи человек, о которых мы читаем здесь, и есть та самая группа людей, которую мы видели в 7 главе. Это те, которые носят на своих челах печать Божию. Теперь же нам говорится, что это за печать. Это печать имя Отца, которое написано на их челах. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод». Когда Иисус говорил к Иоанну в 1 главе, помните, его голос был подобен шуму вод многих. «И как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Они поют эту, им одним принадлежащую, единственную в своем роде песню. Они состоят в очень особенных, уникальных взаимоотношениях с Господом. Они были запечатлены и сохранены на протяжении определенного периода великой скорби. Вот почему их отношения с Богом единственные в своем роде, и только они могут петь об этом. Так же и мы, церковь, состоим в особенных взаимоотношениях с Господом. И у нас тоже есть наша собственная песня, которую не может петь никто, кроме церкви. Мы поем песнь об искуплении кровью Иисуса Христа. И эта песня, о которой мы читаем в 5 главе, принадлежит только церкви. У 144 тысяч есть своя собственная песня. Также в 7 главе мы видим, что своя песнь есть и у тех святых, которые придут от великой скорби и будут замучены за свою веру. Об этих же 144 тысячах человек сказано, что это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Они искуплены от великой скорби. Есть несколько групп людей, которые очень стараются как-то отождествить себя с этими 144 тысячами. Или даже открыто утверждают, что они и есть эти 144 тысячи. Свидетели Иеговы, например, настаивают на этом. Герберт Армстронг и его последователи тоже стараются причислить себя к ним. То же самое пытаются сделать и еще несколько групп людей. Чтобы хоть как-то оправдать свою позицию, Герберт Армстронг уцепился за совершенно нелепое предположение, что 12 колен Израилевых в наше время якобы представлены 12 европейскими нациями. Например, Дания называется так в честь колена Данова, и все датчане, соответственно, потомки Дана, колена Данова. То есть, совершенная несуразица, чушь просто. Иоанн говорит здесь... Они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Возможно, здесь есть какая-то параллель с притчей о 10 девах. Они девственники, и они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. На Ближнем Востоке невеста никогда не знала, когда жених придет на свадьбу, чтобы забрать ее в свой дом. Свадебный пир был огромным празднованием, которое длилось несколько дней. Когда жених наконец-то приходил за своей невестой, их сажали в паланкин и обносили вокруг города. И все заканчивалось очень торжественной и пышной церемонией. Но невеста не знала, когда именно, в какой именно день и час ее жених должен будет прийти за ней. Она должна была быть готова всегда. И она, и все ее незамужние подружки с радостным нетерпением ожидали прихода жениха. Они знали, что он обязательно придет, но не знали, когда именно это случится. И когда потом жениха и невесту проносили по улицам города, девушки-подружки невесты повсюду следовали за ними. И это было частью брачной церемонии. Они сами не были невестами, но они следовали за женихом и невестой. Итак, эти 144 тысячи, о которых мы читаем, это не невеста Христова. Невеста Христова – это церковь, и мы ясно увидим это, когда будем читать 19 главу. Эти же 144 тысячи – подруги невесты, которые следуют за свадебной процессией. Они следуют за Агнцем, будучи первенцами Богу и Отцу, вышедшими из великой скорби. И в устах их нет лукавства». Они непорочны перед престолом Божьим. Вы, наверное, скажете, ну, это какие-то особенные, сверхсвятые люди. Ну, или им просто повезло. Нет, друзья мои, нет. Мы с вами непорочны перед Божьим престолом. И недаром апостол Иуда говорит в своем послании, что Бог может соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Когда Господь представит вас перед Своим Отцом, Он представит вас непорочными. Естественно, это кажется нам невозможным. Но когда Петр спросил Иисуса: «Господи, кто же может спастись?» Иисус ответил ему: «Невозможное человеком, возможно Богу». Знаете, это замечательно осознавать, что Иисус Христос представляет меня непорочным перед Божьим престолом, потому что я во Христе. Эти люди также предстают перед Божьим престолом непорочными, и это говорит нам о том, что и они искуплены Иисусом. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Нет, я не думаю, что это будет какой-то телевизионный спутник. Я полагаю, что здесь говорится о самом настоящем ангеле. Интересно, что он имеет вечное Евангелие, но чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Иисус, говоря ученикам о последних временах, сказал: «Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Интересно также, что Иисус говорит эти слова в контексте того, что будет происходить в последние времена, в контексте великой скорби. Нет, конечно же, мы должны стараться проповедовать Евангелие всем людям, априори. Но я не согласен с тем, что если мы этого не сделаем, это как-то воспрепятствует возвращению Христа. Никак! Я полагаю, что эти слова «и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам» на самом деле относятся как раз к этому ангелу, который будет летать по небу, благовествуя вечное Евангелие всем племенам, коленам и языкам. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Люди же по глупости своей поклоняются небесам, звездам. Они поклоняются земле, планете. Они поклоняются, как сказал Павел, творению вместо Творца. Не поклоняйтесь небесам, поклонитесь Богу, который сотворил эти небеса. И это будет более разумным, поверьте. Поклоняться творению в высшей степени, ну, неразумно. Творение лишь свидетельствует о Творце. Эволюционисты поклоняются творению потому, что, как написал об этом апостол Павел, они не заботились иметь Бога в разуме, и за это предал их Бог превратному уму. Называя себя мудрыми, обезумели, потому что поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. И вот теперь они имеют возможность еще раз услышать слова мудрости и назидания из уст ангела. «Поклоняйтесь тому, который сотворил небо и землю, и море, и реки, и источники вод и озера». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Когда мы будем изучать 17 главу, мы поподробнее поговорим об этом падшем Вавилоне и рассмотрим в деталях падение этой великой религиозной системы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и пред Агнцем». Каждому человеку Бог даст возможность покаяться. Сначала один ангел будет провозглашать вечное Евангелие. После этого другой ангел будет предостерегать человека от поклонения зверю или принятия его начертания. Если человек все-таки решит поклониться зверю или принять его начертание, он должен будет сделать это сознательно, отдавая себе отчет в том, что он делает. И люди действительно будут делать это по собственному желанию, сознательно и добровольно восставая против Бога, потому что они будут обмануты и будут думать, что в этом последнем столкновении, до которого осталось совсем немного, сатана и силы тьмы смогут одержать победу над силами света. Повсюду, практически во всех странах мира сейчас можно увидеть развитие сатанинских культов и распространение практики поклонения сатане. Сатанисты заявляют: «Мы побеждаем! Оглянитесь вокруг, и вы сами в этом убедитесь! У христианства не осталось никаких шансов на победу! Перевес явно в нашу пользу!» Они повсюду кричат о своей победе, о том, что они уже победили. Однако в действительности они просто обмануты. Сатана заставил их поверить, что они смогут восторжествовать. Поэтому ангел Божий летит посредине неба и предупреждает их. Если даже после этого они решат принять на себя начертание, это будет уже их сознательным и добровольным, подчеркиваю, добровольным выбором, актом сознательного восстания против Бога. Евангелие будет проповедано даже тогда. Людям будут предоставлены все возможности даже тогда. Бог не возвещал бы этим людям Евангелие, если бы у них не было возможности спастись. Ибо Господь прощает всякий грех во Христе Иисусе. Он предоставляет им эту последнюю возможность сделать сознательный выбор, либо прийти к Богу, либо отказаться от повиновения Ему. А вот после этого земле придется испытать на себе гнев Божий. Бог изольет на нее всю чашу своего гнева. Гнев Божий. В Ветхом Завете этими словами обозначается «великая скорбь». Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени Его. Здесь терпение святых.
Что ж, дорогие друзья, давайте сделаем на этом перерыв и встретимся с вами в следующий раз. До встречи!
Вы прослушали проповедь «Слово Божье», которым поделился известный проповедник Чак Смит. Текст читал Сергей Кашкевич. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу для эфиров подготовил Игорь Воронов. Всего вам хорошего и да хранит всех вас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.